Восток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете Радио Свободная Европа, Радио Свобода. В эфире Центральноазиатская радиопрограмма «Перекресток» на русском языке. В студии из Бишкека Аида Касамалиева. Итак, наиболее важные события Центральной Азии минувшей недели и просто интересные истории. 21 человек погиб при крушении самолета под Алматы. Таджикские туркмены, компактно проживающие на юге Таджикистана, ощущают острую нехватку в учебной литературе на родном языке.
Наши дети не могут читать на латинице, и поэтому мы не можем обучать наших детей по тем учебникам, которые издаются в Туркменистане.
В Туркменистане теперь фотографирование на фоне портрета президента является обязательным атрибутом регистрации брака.
На которых Курбангулы Бердымухамедов изображен в синем костюме и красном галстуке на фоне туркменского ковра, исполненного в красных тонах.
Необычная история выходцев из Кыргызстана, служащих в российской армии. Интервью с первой узбечкой, которая получила звание международного гроссмейстера по шахматам. Девятого января самолет Challenger 200 казахстанской авиакомпании «Скат» не смог приземлиться в аэропорту Алматы. Он разбился при заходе на второй круг. На борту находился 21 человек, никто из них не выжил. Самолет, выполнявший рейс Кокшетау-Алматы, упал вблизи поселка Кызылту Алматинской области.
13:30 На территории Алматинской области, возле поселка Кызылту, восточный аэропорт, произошло крушение самолета, падение самолета Челленджер 200. На борту пострадавших, по предварительным данным, оказалось 20 человек, 16 пассажиров, 4 человека экипажа.
Говорит Ирмек Маманов, представитель департамента по чрезвычайным ситуациям по Алматы, сразу после крушения самолета. В последнее время в Казахстане участились случаи падения самолетов и вертолетов. Только в 2012 году произошло 3 авиакатастрофы, повлекшие гибель людей. Самые крупные из них погибли 27 человек. В Казахстане работает более десятка пассажирских авиакомпаний. Самые крупные из них – национальный авиаперевозчик Air Astana и региональная компания «Скат». Авиаперевозками занимаются также 27 иностранных компаний.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык
радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».
Событиям в Таджикистане. Таджикские туркмены, компактно проживающие на юге Таджикистана, ощущают острую нехватку в учебной литературе на родном языке. Речь идет о примерно 2000 детей школьного возраста, которые в силу различия в таджикском и туркменском алфавитах не имеют доступа к современным школьным учебникам. В Таджикистане обучение проходит на кириллице, а в Туркменистане на их исторической родине на латинском алфавите, которым дети этнических туркменов в далеком Джиликульском районе не владеют. Этот район многие десятилетия является местом компактного проживания более 20 тысяч туркмен, которые пытаются сохранить свою культуру и язык. Помочь в решении доступа к школьным учебникам на туркменском языке вызвалось посольство Туркменистана в Душанбе. Об этом репортаж таджикской службы «Радио Свобода» «Свободная Европа», который предоставит Хирамон Баказода.
В Джиликульском районе Хатлонской области, что на юге Таджикистана, еще издревле проживают этнические туркмены. Они сохранили язык, традиции, у них свой уклад жизни. Однако следовать традициям и повышать уровень образования молодого поколения на родном языке оказалось не так легко. Сотни туркменских детей ощущают острую нехватку учебников на понятной им письменности – кириллице, которая преподавалась еще с советских времен. Администрация Джиликульского района сообщила, что выделила средства на перевод таджикских учебников на туркменский язык, а в публикации обещала помочь посольство Туркменистана. Заместитель председателя Джиликульского района Мехринисо Насрулоева сообщила, что в настоящее время более 2000 учеников, туркмен, обучающихся в школах района, не имеют учебной литературы на своем родном языке. По ее словам, из числа опытных местных педагогов этнических туркмен создана рабочая группа, которая приступила к переводу таджикских учебников на туркменский язык. Рабочая группа завершила перевод и подготовила к печати уже 3 учебника.
Мы переведем всю учебную литературу силами туркменских преподавателей, начиная с 1 по 11 класс. К этой работе привлечены лучшие педагоги, этнические туркмены, среди которых двое кандидатов наук. Мы оплачиваем гонорар учителей за перевод, а посольство Туркменистана в Таджикистане финансирует издание учебников в типографиях Туркменистана.
Крупнейшая община туркмен Таджикистана, более 20 тысяч человек, проживает в Джиликульском районе. В этом районе функционировало 7 школ для туркменских детей. Однако нехватка современных учебников вынуждает их отдавать детей в школы с таджикским языком обучения. Тура Джумаев, один из этнических туркмен селения имени Эргаша Султонова Джиликульского района, говорит, что в связи с тем, что в Туркменистане перешли на латинскую графику, этот алфавит сложен для туркменских детей Таджикистана. Поэтому завоз учебной литературы из Туркменистана не решит их проблему.
Мы ощущаем нехватку книг. Мы читаем на русском алфавите, то есть кириллице, а в Туркменистане перешли на латиницу. Наши дети не могут читать на латинице, и поэтому мы не можем обучать наших детей по тем учебникам, которые издаются в Туркменистане.
По сообщению посольства Туркменистана в Душанбе, правительство этой страны планирует построить в Джиликуле новую школу для 3000 туркменских детей. Строительство школы уже начнется в феврале. Посольство Туркменистана наряду с финансированием строительства школы взяло на себя обязательство помочь с обеспечением педагогическими кадрами, преподающими на туркменском языке. У таджикских туркмен и местного населения традиционно сложились добрососедские отношения. Туркмены отличаются трудолюбием и стремлением получить высшее образование, отмечают чиновники. Ежегодно почти 80% выпускников местных туркменских школ поступают в высшие учебные заведения. Наиболее известными врачами Джиликульского района также являются этнические туркмены. Заметно, что они со всей серьезностью относятся к защите и сохранению родного языка и национальных традиций. История миграции туркмен на территорию нынешнего Таджикистана имеет более 400-летнюю давность. Они в основном занимаются садоводством и ковроткачеством. Только для развития гранатоводства туркменами в Джиликульском районе создано 42 дыхканских хозяйства, где ежегодно производятся десятки тонн качественной продукции.
Спасибо, Хиромон. Вы слушаете «Перекресток» в студии Аида Касымалиева.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
В последнее время на свадебных церемониях в ЗАГСах Туркменистана появилось необычное новшество. По словам очевидцев, теперь фотографирование на фоне портрета президента является обязательным атрибутом регистрации брака. Остается неизвестным, предусмотрено ли фотографирование с президентом в официальных регистрационных правилах. Сообщается, что о необходимости подобной церемонии новобрачным и их гостям в устной форме сообщают работники органов регистрации, а также фотографы, оказывающие фото- и видеоуслуги. Подробности у корреспондента туркменской службы Газель Худайбердиевой.
Фотографирование является неотъемлемой частью любой свадебной церемонии. Какая же свадьба без фото? Но в Туркменистане у этой церемонии есть своя отличительная особенность. Молодожены, кроме себя и своих близких, запечатленных вместе на память, получают и фото главы государства. С некоторых пор во всех домах и дворцах бракосочетаний фотографирование на фоне портрета главы государства стало обязательной процедурой. Жительница города Мары, представившаяся Лейлой, рассказала радио Азатлык, что узнала о новом правиле только 20 января на собственной свадьбе. По словам еще одной собеседницы радио Азатлык Мерджен, в Туркменистане фотографирование на фоне президентского портрета стало обычным и обязательным явлением на всех свадьбах и по всей стране, и многие перестали даже обращать на это внимание. Мерджен отмечает, что для фотографирования в дворцах бракосочетаний установлены специальные портреты. Сегодня изображение президента Туркменистана Гурбан Гулы Берды Мухамедова можно встретить повсюду. На страницах всех, без исключения национальных изданий, на улицах, в учреждениях. Даже самолеты национального авиаперевозчика Туркменхова Айоллары не выходят в рейс без портрета главы государства в салоне самолета. Фото размещается так, чтобы все пассажиры в течение всего полета могли видеть изображение главы туркменского государства. По словам столичных жителей, в вопросе изображения и размещения президентских фотографий чувствуется и некоторая изобретательность. В частности, кроме размера, формата, цветовых решений, применения современных технологических новшеств, фотографии также украшают флагами, государственной символикой, цветами. Корреспондент Радио Свободная Европа, Радио Свобода в Туркменистане Мурат Курбанов сообщает, что с начала этого года в учебных заведениях, дошкольных учреждениях и во всех госучреждениях и предприятиях прежние президентские фотографии были заменены новыми, на которых Гурбан Гулы Берды Мухамедов изображен в синем костюме и красном галстуке на фоне туркменского ковра, исполненного в красных тонах. По некоторым сообщениям, для приобретения и замены президентских портретов в школах деньги собирают с учеников, а портреты президента должны быть в каждом классе. По словам учительницы одной из столичных школ, если средства не будут собраны с учеников, учителю придется оплачивать замену портретов на свои собственные деньги. Печатают портреты президента лишь некоторые столичные типографии. Сотрудник одного из частных предприятий города Ашхабада, 35-летний Арслан, отмечает, что печать президентских портретов очень прибыльное дело. По его словам, стоимость одного президентского портрета 30 манат. Это чуть больше 10 американских долларов. Представьте себе, в стране только средних школ более 1700, и в этих школах по меньшей мере по 40-50 классов, и в каждом из них должен висеть портрет главы государства, отмечает Арслан. Портреты периодически меняются. Например, в прошлом году массовая замена портретов производилась как минимум дважды. Утилизация также требует средств, так как выбрасывать в мусор запрещено. Утилизация производится на специальном уничтожителе. Кроме материальных затрат, мероприятия с президентским портретом причиняют населению беспокойство и морально-этического характера. Например, свадебное фотографирование на фоне президентского изображения некоторые люди расценивают как вмешательство в личную жизнь. Собеседница радио Азатлык из Туркменистана Мерджан считает, что свадьба – это событие личного характера, а фотографирование с государственным деятелем имеет политический оттенок. Я считаю, что это ни к чему. Свадьба и бракосочетание – события внутрисемейные и к политике никакого отношения не имеет. Если кому-то нужно, он и сам сфотографируется с кем угодно и безо всяких указаний, отмечает Мерджан.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободы Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Наша следующая тема – это кыргызстанцы в российской армии. Большинство из них – бывшие трудовые мигранты, принявшие российское гражданство. Послушаем их интересные истории о том, как же так получилось. 20-летний Бектур Тулен-Улу собирался встретить Новый год в кругу близких в кыргызском селе Куршаби. Но буквально накануне новогодних праздников его жизнь круто изменилась.
Интересно все получилось. У меня был российский паспорт, но не было регистрации по месту жительства. В тот день я собирался домой на поезде через Оренбург. На Казанском вокзале Москвы меня остановили полицейские. Хотя в тот день ближе к 23 часам вечера у меня был поезд. Друзья предупреждали меня, что везде ходит патруль военного комиссариата. Почему-то я был уверен, что из-за отсутствия постоянной прописки мне не грозит встреча с ними. При задержании мне сразу сказали, что отправят служить в армию. Они не стали слушать мои доводы об отсутствии каких-либо документов, кроме паспорта, и что у меня нет никакой российской прописки. В результате они взяли на себя оформление всех необходимых документов и на следующий день забрали меня в армию.
Наш телефонный разговор с новоиспеченным российским новобранцем Бехтуром Тулюнулу состоялся накануне его отъезда из подмосковного города Голицыно.
Меня забрали 29 декабря. Сейчас я на курсах военной подготовки в Голицыно. Здесь расположена 5-я мотострелковая бригада. Через некоторое время нас отправят в Нижний Новгород. Потом будет торжественная церемония принятия присяги. После нас отправят постигать азы военного дела в Белоруссию.
По словам Бектура, в одном гарнизоне с ним служат еще 5 молодых кыргызов. Среди них есть и те, кто добровольно пошел служить, а кто-то волей судьбы оказался там из-за российского гражданства. Другой наш герой Азамат Тургамбаев родом из Жетигузского района. В 2010 году, после получения российского гражданства, его почти сразу отправили служить в армию.
Российский паспорт алганда эки жай дайындагансың. Март айында алган, май айында кеттин. Мени Оренбург областынан алып кеткен. Өзүм барган аяка.
Это случилось буквально через 2 месяца после того, как я получил российский паспорт. Забрали меня в Оренбургской области. До этого я был в военном комиссариате. Хотел поменять военный билет об альтернативной службе в Кыргызстане на российский аналогичный документ. К 17 мая они подготовили все документы, а на следующий день забрали служить. Оказывается, российская армия очень даже неплохая. Я, честно говоря, не жалею, что служу в ней. Армейскую лямку тяну в Кемеровской области. В Кыргызстане у меня не было бы мысли пойти служить в армию. Тут тоже была возможность все решить деньгами, но я решил идти служить по собственной воле.
Сейчас Азамат работает в Москве. Когда он неожиданно для себя пошел служить в российскую армию, ему было 22 года. 2 месяца прошло, как 19-летний уроженец Таласа Калыс Кубатбекулу вернулся с армейской службы из России. Он тоже, как Азамат, получил российское гражданство в 2010 году и тоже был призван служить из Оренбургской области.
Я сам напросился служить в Дагестан, тогда как туда не могли набрать никого из солдат. Я им сказал, что там проживает нерусское население, поэтому попросил отпустить меня туда. Русские боятся ехать в Дагестан. Там неспокойно, все время что-то происходит. А чего мне бояться? Тем более, что служил я вместе с моими друзьями из Дагестана. Отслужил я достойно.
Халыс прослужил сапером в инженерной части в печально известном Буйнакске и даже принимал участие в военных операциях по обезвреживанию мин и других взрывных устройств. Армейскую службу закончил сержантом и мечтает в будущем продолжить ее.
Я пошел служить в ноябре 2011 года, а через год уже вернулся домой. От армейской службы много пользы, можно многому научиться. В России даже солдатам платят зарплату. Так как Дагестан входит в зону повышенной опасности, нам в месяц платили по 12 тысяч рублей. В других местах за эту же службу платили 2-3 тысячи рублей. Была возможность там остаться и продолжить службу, но там, откровенно говоря, небезопасно. Например, в прошлом году там был убит дагестанский имам Саид Афинды Черкесский. Там все сейчас неспокойно.
По словам Калыса, вместе с ним там же служили еще 3 кыргызстанцев. Некоторые из них до этого проходили уже воинскую службу в Кыргызстане.
Я постоянно был с ними в контакте, общался. Они, оказывается, проходили уже службу в Кыргызстане. Но так как они приняли российское гражданство, им сказали, что они обязаны и тут прослужить.
Не все кыргызстанцы, получившие российское гражданство, готовы тянуть армейскую лямку в тамошней армии. Хотя подавляющее большинство мигрантов старается получить вожделенный российский паспорт, чтобы устроиться на хорошо оплачиваемую работу и иметь какие-то права. Во-вторых, часть пытается получить российское гражданство, чтобы не иметь проблем с полицейскими на российских улицах при проверке документов. Представители российских миграционных служб и правоохранительных органов нередко шантажируют трудовых мигрантов отправкой в армию, вымогая деньги во время рейдов. Согласно неофициальным источникам, в России более-менее постоянно проживает около 600 тысяч трудовых мигрантов из Кыргызстана. Из них ровно половина уже имеет российское гражданство. Но сколько из них прошли службу в российской армии, точно неизвестно. Эти истории записывал корреспондент кыргызской редакции «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Заирбек Бахтыбаев.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Напомним, что в начале января 2013 года в Баткенской области Кыргызстана в районе приграничного села Чарбак гражданами Узбекистана были взяты в заложники 30 кыргызстанцев, которые в ходе оперативных мер, силовиков и переговоров представителей власти в течение одного дня были освобождены. Мы в нашей программе «Перекресток» детально анализировали произошедшее и продолжаем делиться с мнением экспертов на тему приграничных конфликтов в Центральной Азии. Сегодня послушаем мнение конфликтолога и главы агентства по разрешению конфликтов «Эгалите» Татьяны Выговской из Кыргызстана.
Анализ за январь 2011 года. Мы давали по Баткенской области уровень напряженности межэтнических отношений 7 баллов из 10. Это много. Мы давали рекомендацию, что не стоит временное затишье, которое было после июньских событий, воспринимать как период, так скажем, разрешения межэтнических противоречий. Есть такое понятие период реактивной шоковой безопасности. То есть что это значит? Это значит, что после любого конфликта, после любого насилия наступает какое-то время, когда, в принципе, люди сдерживаются памятью о том насилии, пока не накопятся новые противоречия, которые не заставят их переступить. Мы давали рекомендацию обращать особое внимание на процессы в Баткенской области, потому что Баткенская область рванет первой, когда закончится эта фаза. И давали где-то от 12 до 18 месяцев. Ну, вот видите, прошло 12.
То есть вы все-таки там видите, да, межэтнический компонент, да, вот приграничной
зоне? Конечно, у нас
зоне.
Же есть идентификация. Понимаете, межэтнический компонент он есть, потому что мы идентифицируем себя с какой-то нацией. Мы пока не можем по-другому. Да и во всех странах это есть. А межэтнических конфликтов самих по себе не бывает, потому что я не видела еще ни одного, честно говоря, скольких странах была. Вот, не видела ни одного этноса, который бы ненавидел другой только за то, что он другой национальности. Как правило, есть какие-то другие же противоречия.
Это вот границы, экономическая подоплека, да? Вот?
Материальные, свобода передвижения, личная безопасность.
Сейчас что нужно делать? По СОХУ, по Баткену, да? Какие рекомендации властям?
Ну, по СОХУ у нас сейчас анализ идет в подготовке, что нужно делать, но мне кажется, что опять немножечко мы идем не туда. Мне вчера понравились комментарии и рекомендации парламента. Они совпадают с нашими, что нужно создать специального представителя по делимитации, демаркации границ, очень четко нужно отмаркировать линию. Вот, конечно, мы говорим о том, что сейчас каким-то общественным организациям или независимым экспертам в ситуацию вмешиваться не стоит. Потому что для развития государства будет более полезно, если эту проблему решат между собой государство и население. Это будет способствовать и укреплению доверия, и действительно решению проблемы. Потому что сейчас нужно ставить демаркационную линию, очень четкую. И вот это самое главное. Но как только будет стоять демаркационная линия, у нас начнется большое количество беспорядков. То есть мы тоже сейчас рекомендуем не упускать этот факт.
Будут недовольны, да, люди, когда демаркация?
Да, смотрите, получается, люди будут недовольны, это ограничит их. Если, например, вот в том же Сохи что произошло, эти жители села Хушьяр, то пастбищами пользовались. А демаркационная линия не даст им этого делать. Она очень существенно изменит их жизнь. Причем не в лучшую сторону, неудобную для них.
Но все равно нужно это делать, да?
Все равно нужно это делать. Это как раз-таки один из тех конфликтов, которые нельзя избегать.
Это была конфликтолог Татьяна Выговская из Кыргызстана. Вы слушаете центральноазиатскую передачу «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
22-летней Нафисе Муминовой из Ферганы, решение Международной шахматной федерации присудили звание международного гроссмейстера. Об этом стало известно на этой неделе. Таким образом, Нафиса стала первой узбечкой, завоевавшей это высшее шахматное звание. Корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» застал гроссмейстера в далеком Сингапуре, где она проводила мастер-класс для местных любителей шахмат и поговорила с ней по скайпу. У микрофона Сарвар Усмон.
Нафиса говорит, что...
Звание «Международный гроссмейстер» дается женщинам-шахматисткам, достигшим рейтинга 2300, а мой рейтинг 2343.
Говорит гроссмейстер. Нафиса начала заниматься шахматами еще 4-летним ребенком. В 2002 году, когда ей исполнилось 9 лет, она завоевала звание чемпиона Узбекистана среди своих сверстников.
Но в то время я была очень далека от профессиональных шахмат. Серьезно стала заниматься ими в 2007 году. Тогда был проведен центральноазиатский отборочный турнир к чемпионату мира, который дал мне, как победительнице, путевку на чемпионат.
Говорит Нафиса. В 2008 году она стала обладательницей серебряной медали чемпионата Азии среди девушек до 18 лет. Перечисление всех международных турниров, где Нафиса удостаивалась призовых мест, займет довольно много времени, поэтому скажем лишь о ее недавних достижениях. Нафиса стала победительницей первого Центральноазиатского кубка 2011 года и международного шахматного турнира «Ташкент Опен», состоявшегося в столице Узбекистана в 2012 году. Вот уже 6-й год Нафиса является членом сборной Узбекистана по шахматам. Она также член большой шахматной семьи Муминовых. Младшие сестры Нафисы Хулькар и Гульрухбегим тоже являются членами сборной страны по шахматам. Хулькар – победительница и призер ряда международных турниров, а Гульрухбегим заняла 3-е место на чемпионате мира среди девушек до 18 лет, который состоялся в 2011 году в Бразилии. По словам Нафисы, за успехами сестер упорный труд их отца Алишера Муминова.
Если бы меня не поддержал мой отец, я бы не сумела достичь успехов в шахматах, потому что он в свое время даже забросил свой прибыльный бизнес и занимался только со мной и моими сестрами. Я не уверена, что так поступает каждый родитель. Он не послушался даже своих близких, которые ему говорили, что наше место возле плиты, что нас все равно выдадут замуж, а там и вовсе не до шахмат будет. Но отец настоял на своем.
Говорит Нафиса. Корреспонденту радио «Азатлик» удалось задать несколько вопросов и отцу гроссмейстера Алишераке Муминову. Вот что сказал сам бывший спортсмен-борец.
Я родился и вырос в кишлаке Хумбасту узбекистанского района Ферганской области. Если помните, в 70-е годы весь мир говорил о сестрах-шахматистках Полгар из Венгрии. Тогда у меня появилась мечта, что если у меня будут дочки, то я сделаю все, чтобы они стали как сестры Полгар. Но главное не это. Просто я хотел, чтобы мои дочери знали все, обучал их иностранным языкам, компьютерной грамоте, музыке, танцам, но они увлеклись шахматами. Я сам их тренер, у меня были свои магазины, в 2008 году я их всех продал, и с тех пор занимаюсь тренировкой своих дочерей, вожу их на различные турниры.
Говорит Алишер Муминов. Старшая из его дочерей, героиня нашего очерка, международный гроссмейстер Нафиса Муминова, студентка Ташкентского государственного института физической культуры. Она будущий спортивный психолог. В конце нашей беседы мы задали Нафисе еще один вопрос. Собирается ли она замуж? На что она ответила.
Об этом я еще не думала. Во всяком случае, пока не собираюсь.
Спасибо, Сарвар. На этом мы завершаем программу. Вы слушали центральноазиатскую передачу «Перекресток». Программу сегодня вела я, Аида Касамалиева из Бишкека. До следующих встреч в эфире.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».